нефть, плюс напряженная обстановка в Нигерии и на Ближнем Востоке. Экономист Сэм Иден напоминает, что о цене $100 за баррель предупреждали давно, но от этого не легче. 2 января цены на бензин достигли в среднем по США 84 цента за литр. Ожидают, что к весне цена поднимется до 94 центов за литр. Несколько часов назад на заправке в Нью-Йорке я уплатил именно такую цену. К нам весенняя цена уже пришла. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Умер Александр Абдулов. Бадри Патаркицешвили будет участвовать в грузинских выборах. Сюжеты ушедшего года в сфере гуманитарных наук и образования. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор зарубежной прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с традиционного. В последние две недели на наших волнах подведение итогов 2007 года в различных сферах российской жизни. Об основных сюжетах уходящего года в сфере гуманитарных наук, гуманитарного образования и о том, как государство пытается вмешиваться в эту сферу, я побеседовал с историком культуры, преподавателем Смольного института Ильей Калининым. Илья, мы обсуждаем сюжеты 2007 года, и вот хотел с вами поговорить на тему сюжетов в российском гуманитарном сообществе, в российских гуманитарных областях знания и, соответственно, образования, теснейшим образом связанным. Что можно сказать о 2007 году в этой сфере?
Микросюжетов было довольно много, но для меня, может быть, наиболее заметным, важным стал такой макросюжет, связанный с развитием темы идеи преемственности. Я имею в виду даже не конкретную ситуацию и проблему с преемственностью российской власти, выборами в Думу и президентских выборов. Я имею в виду идею генеральной преемственности российской истории в целом, которая вызывает различного рода исторические аналогии. Например, для меня последний год, вообще последние несколько лет даже, все больше напоминает ситуацию 20-х годов. Я имею в виду совершенно не напряженность там культурной, интеллектуальной дискуссии и не художественную урожайность этих лет, а вполне конкретную тенденцию, связанную вот с чем. Когда-то 90 лет назад, еще в 26-м году, в своей книге «Третья фабрика» Виктор Шкловский, всем известный замечательный филолог, писатель, сценарист, дал, по-моему, очень выразительную характеристику своего ощущения времени. Он писал: «Живу тускло, как в презервативе». Это ощущение интеллектуала, оказавшегося не в своем времени, пережившего революцию и попавшего в эпоху стабильности и затвердевания форм. Эта аналогия с 26-м годом не случайна. Наше время мне все больше напоминает эпоху НЭПа, сочетавшей частную собственность и рыночные отношения с партийным контролем над политической, идеологической и интеллектуальной сферами. Правда, тогда стремление к контролю за происходящим сопровождалось отчетливым государственным заказом. Собственно, тогда это четко сформулированной, причем сформулированной в результате острой внутрипартийной дискуссии программы действий, было больше, чем контроля над реализацией этого заказа. Парадоксальность же нынешней ситуации, интеллектуальной жизни в частности, в том, что контроль есть, а самого заказа нет, несмотря даже на то, что есть большое количество желающих его исполнить. Если у Шкловского и его товарищей по русскому авангарду еще была возможность пытаться как-то отвечать собственным давлением на давление времени, современная интеллектуальная, гуманитарная, научная жизнь скорее напоминает такую колбу, из которой выкачали воздух. И возможность какой-то оппозиции снимается не столько с помощью прямого давления, сколько самим отсутствием позиции. Да, как можно, например, полемизировать там, планом Путина, если он является ничем иным, как таким развернутым новогодним тостом за все хорошее. Еще интересный момент связан с динамикой как бы возвращения высшей школы, университета и академической науки в сферу политического. Кадры решают все. В конце 20-х этот сталинский лозунг афористично оформил тактическую ставку на так называемых выдвиженцев. Да, некое новое поколение элиты среднего звена, чей партийный опыт полностью исчерпывался сервильной лояльностью по отношению к аппарату партии и лично ее генеральному секретарю. Примерно тогда же и появилась метафора кузницы кадров, за которой стояло видение власти как знание, обладание которым позволяет как прийти к власти, так и удержать как бы контроль над ней. И такие учебные заведения, как Институт Красной Профессуры, Комакадемия, в дальнейшем всевозможные высшие партшколы, и стали такой индустриальной кузницей кадров.
А в 2007 году сейчас какие это учебные заведения?
В общем, можно можно сказать, с определенной долей обобщения, что все. То есть, с одной стороны, развивается по регионам российским сеть таких странных учебных заведений, собственно, даже не учебные заведения, такие политические рабфаки для единоросской молодежи. Но это же можно сказать и о крупных учебных заведениях, там МГУ, РГГУ, в равной степени такие политические финансовые инвестиции в высшую школу можно наблюдать повсеместно.
Один из важнейших образовательных, как раз гуманитарных сюжетов 2007 года – это конфликт в Саратовском университете. Как он показал вообще те тенденции, о которых вы говорили?
Да, конфликт, собственно, начался даже в позапрошлом году, но он продолжает идти и по сю пору. Если в Москве, скажем, с тем же РГГУ, или высшей школой экономики государство действует достаточно аккуратно, то в регионах партийное руководство Единой России действует более решительно, хотя подчас и менее эффективно. Например, навскидку беру красноречивый фрагмент из интервью в прошлом проректора по связям с общественностью Саратовского государственного университета. Он говорит следующее. Университет – партнер партии Единой России, потому что эта партия нацелена на созидание, и это единственная партия, оказывающая университету реальную помощь. Все сказано довольно отчетливо, как отчетливо и новое здание гуманитарных факультетов, построенное на деньги, выделенные председателем попечительского совета Саратовского университета, а по совместительству зампредом Государственной думы Вячеславом Володиным. И все бы, в общем, ничего, если бы не кайчерствость историков, подарок принявших, но не усердствующих в проявлениях благодарности. В результате декан ИСТФАКа в обход всех правовых структур был снят, был снят со своей выборной должности, по обвинениям, среди которых фигурировало, очень показательно и симптоматично, обвинение в, тоже цитирую, поддержке партии оппозиционных к Единой России. Тогда трудовой коллектив и студенты отказались подчиняться этому решению, не признав нового декана, как раз автора той процитированной реплики, и развернули широкую кампанию в медиа. Эта история противостояния судебного и административного длится с переменным успехом уже почти 2 года, и пока не в пользу историков. Как раз недавно последние процессы свидетельствуют о том, что им приходится как-то сдавать свои позиции.
О главных сюжетах уходящего года в сфере гуманитарных наук, гуманитарного образования и о вмешательстве государства в эту сферу я беседовал с историком культуры, преподавателем Смольного института в Санкт-Петербурге Ильей Калининым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Один человек спасен. Поиски еще 3 членов экипажа продолжаются, сообщили в МЧС. Умер известный российский актер Александр Абдулов. Прощание с актером состоится 5 января в театре «Ленком». В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. Людям раздают печки. Морозы в Якутии сейчас достигают 50 градусов. Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Грузии. Об этом говорится в заявлении, которое распространил его избирательный штаб. В Кении оппозиция перенесла на 8 января массовый митинг протеста против, как она утверждает, подтасованных результатов президентских выборов. Акция должна была состояться сегодня в столице Кении, Найроби. Несколько сот оппозиционеров, пришедших на место проведения митинга, были разогнаны полицией. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназир Бхутта под эгидой ООН. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А мы продолжаем подводить итоги минувшего года на «Волнах свободы» и обсуждать перспективы начавшегося года. В частности, сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир» и одна из главных ее тем – «Северный Кавказ. Итоги 2007-го. Перспективы на 2008 год». Программа «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. Повтор в 1:00 ночи и в 3:00 дня в четверг. Извините, в пятницу. Время московское. Мы возвращаемся к горячим политическим событиям. Как вы слышали в новостях, Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Грузии. Напомню, эти выборы состоятся в конце этой недели. Взгляд на грузинскую предвыборную кампанию из-за границы. Западные средства массовой информации, западные газеты и журналы о ситуации в Грузии. Обзор свежих газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
В статье «Молодым грузинским активистам отведено скромное место в президентской кампании» корреспондент аналитического издания Юра Ижевью рассказывает о том, как изменилась роль молодежи в политических процессах с 2004 года, когда активисты движения КМАРа сыграли решающую роль в революции РОС. По мнению аналитиков, влияние молодежи на исход предстоящих президентских выборов будет невелико. Сейчас главная цель и сторонников Михаила Саакашвили и его противников – убедить многочисленных избирателей, которые до сих пор не решили, за кого им голосовать. Молодежная организация сторонников Саакашвили утверждает, что в ее рядах состоят 3000 добровольных агитаторов. 20 декабря активисты оппозиционного молодежного движения прошли в белых шарфах, символ кампании Ливана Гачичеладзе, от Тбилисского университета до парламента. Лидер движения Давид Даликашвили объясняет, что в акциях участвует как минимум 200 человек, и они не столько поддерживают Гачичеладзе, сколько настроены против Саакашвили. В этом и состоит главная проблема грузинских выборов – отсутствие сильного оппозиционного кандидата. Георгий Канделаки, один из лидеров движения КМАРа, действовавшего во время революции РОС, в интервью Юра Ижевью сказал, что нет никаких оснований сравнивать ситуацию 2004 года с нынешней. Участники КМАРы протестовали против организованных Шеварнадзе подтасовок в ходе выборов и выступали за возвращение страны на путь демократии. Нынешние молодежные движения не могут предъявить Саакашвили подобных претензий. Парижская «Монт» рассказывает о судьбе журналистов оппозиционного телеканала «Имеди», вещание которого прекратилось 7 ноября, 12 декабря в результате международного давления и посреднической миссии Адама Михника возобновилось и сейчас снова приостановлено по воле самих журналистов. Один из них, уволившийся 26 декабря из телекомпании «Сосо» Барнабишвили, объяснил корреспонденту французской газеты, что он не хотел стать заложником безнравственных политических игр. 25 декабря проправительственный канал «Рустави-2» показал запись, на которой владелец «Имеди» Бадри Патаркацишвили предлагает 100 миллионов долларов директору специального оперативного департамента МВД, чтобы тот нейтрализовал главу министерства и не допустил подавления антиправительственных манифестаций. При этом Патаркацишвили признал факт такого разговора, но оправдал свое предложение желанием избежать уличных столкновений. По словам Барнабишвили, появление этой видеозаписи стало для его коллег в телекомпании «Меди» моментом истины. «Видя, что Патаркацишвили хочет захватить власть незаконными методами, мы решили уволиться», — говорит он. Через несколько дней руководство канала приняло решение приостановить вещание. Однако не все журналисты телекомпании поддержали ушедших. «Я был удивлен решением этих 6 человек. Им надо было остаться и заняться расследованием в отношении своего владельца», — приводит Монт слова Звяда Каридзе, члена группы экспертов, который анализировал освещение на телевидении хода выборов. «Я не верю в то, что они увидели истинное лицо Бадри только в тот вечер, когда была показана эта видеозапись». Корреспондент издания «Transitions» рассказывает, что грузинская оппозиция опасается, что результаты экзит-пола, которые будут проводить по заказу 4 телеканалов крупнейшие аналитические центры страны, будут использованы, чтобы повлиять на результат голосования в пользу Михаила Саакашвили. Лидер партии «Новые правые» кандидат в президенты Давид Гамкрилидзе заявил, что оппозиция не доверяет результатам экзит-полов. Власти же утверждают, что лидеры оппозиции не заинтересованы в честных выборах, а хотят устроить беспорядки 6 января.
Дмитрий Волчек с обзором публикаций в западной прессе по поводу предвыборной кампании в Грузии. Вернемся к российским темам. Печальное известие. Умер известный российский актер Александр Абдулов. Ему было 54 года. Прощание с Абдуловым пройдет 5 января в Ленкоме. Актера похоронят в Москве на Ваганьковском кладбище. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Александр Абдулов умер сегодня утром в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на близкое окружение известного актера, у него была четвертая степень рака легких. Болезнь обнаружили случайно. В августе Александра Абдулова прооперировали в Севастопольской клинике по поводу прободной язвы. Через несколько часов у него начались серьезные проблемы с сердцем. После 6 суток в реанимации его доставили в Москву. Там провели более полное обследование и обнаружили объемное образование в левом легком. После этого актер лечился в Израиле, в лучших российских клиниках, но сегодня утром его не стало. Несмотря на то, что о серьезном заболевании Александра Абдулова знала вся страна, известие о его смерти стало настоящим шоком для его коллег и близких. Вот что сказал сегодня руководитель театра «Линком», в котором Александр Абдулов проработал более 30 лет, Марк Захаров.
Я пришел на репетицию, но первый раз в жизни я не смогу репетировать. Это, конечно, шоковый удар по коллективу Ленкома, по русскому кинематографу, вообще по театру. Я вспоминаю вот то счастливое мгновение. Я не понимал, что это счастье пришло в театр. В 1974 году вошел такой долговязый, красивый парень. Он сразу нас сыграл, будучи студентом, лейтенанта Плужникова. Это был спектакль по роману Васильева Бориса. В списках не значился. Мы поняли, что это к нам пришло талантливое явление. Но что это будет любимый артист нашей страны, нашего отечества, я не предполагал. Он замечательно сыграл многие роли. И я думаю, что вот в обыкновенном чуде образ молодого человека ему хотелось подражать всем нам. Вот быть же таким ловким, удачливым. И он был таким. У него судьба сложилась удачно. И, наверное, мне надо поблагодарить судьбу, несмотря на то, что это страшный удар. И лично по моей жизни, по жизни театра, все-таки поблагодарить судьбу, что мы долгие-долгие годы работали с этим уникальным, прекрасным, непредсказуемым артистом. И пусть успокоится его светлая душа. Мы будем о нем всегда помнить. Он будет всегда с нами.
Александра Абдулова вспоминал главный режиссер театра «Линком» Марк Захаров. А вот небольшой отрывок одного из последних интервью с Александром Абдуловым, записанный российским телевидением в Израиле, где лечился актер.
Спасибо вам, Ваше Величество, зритель. Я всю жизнь работал для вас и, поверьте, работал честно. Спасибо за вашу заботу, за ваше отношение ко мне.
Александр Абдулов родился в 1953 году в актерской семье. В 1975-м окончил ГИТИС имени Луначарского. Тогда же был официально принят в труппу театра «Линком» и впервые снялся в кино. Зрители знают и любят его роли в спектаклях «Юнона и Авось», «Гамлет», «Поминальная молитва», «Палач», а также в фильмах «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона» и многих других. Александр Абдулов был удостоен звания «Народный артист России», награжден орденами почета и за заслуги перед Отечеством 4-й степени, лауреат премии «Хрустальная Турандот». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит еще одна российская тема. Среди памятных дат наступившего 2008 года 70-летие смерти выдающегося поэта Осипа Мандельштама. В наступившем году в Москве должен быть открыт памятник поэту. Еще один памятник будет установлен в Воронеже, городе, где почти 2 года семейство Мандельштама провело в ссылке. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Воронежа Михаил Жеребятев.
В воронежской ссылке Осип Мандельштам написал полушутливые, полусерьезные строчки про улицу Мандельштама. «Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо». Уже в конце 20-го столетия здешние исследователи творчества Мандельштама обнаружили, что помимо поэтического приема, стихотворение содержит и вполне определенную топографическую привязку к одному из адресов поэта в Воронеже – переулку Швейников. Всего же семейство Мандельштамов за 2 года жизни в Воронеже с 1934 по 1936 сменило 5 адресов. Некоторых из этих домов уже нет. Да и адрес в переулке Швейников скоро перестанет существовать. Весь район старой одноэтажной застройки бывшей Троицкой слободы давно определен под снос. Возможно, в том числе и поэтому дело с увековечением имени Мандельштама на карте Воронежа путем переименования улицы как-то не заладилось с самого начала. А с каждым годом сделать это становится технически все сложнее и сложнее. Правда, уже в начале 90-х появилась мемориальная доска поэту на доме, стоящем на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Чайковского, где он прожил 2 месяца. И вот к 70-летию скорбной годовщины гибели поэта, которая будет отмечаться в 2008-м, появилась другая возможность. В парке напротив окон этого дома появится памятник Осипу Мандельштаму, рассказывает Дмитрий Дьяков, главный редактор газеты «Воронежский курьер», представитель инициативной группы установки памятника Мандельштаму в Воронеже.
В общем, идея установки памятника Мандельштаму в Воронеже, она возникла уже давно, буквально вот в прошедшем году, но она стала реальностью. Почему? Подтолкнуло, собственно говоря, то, что было принято решение поставить памятник Мандельштаму в Москве, и был проведен конкурс. В РГКУ до сих пор выставлены все эти 5 или 6 проектов. В результате конкурсного отбора победил один конкретный проект, который привязан к конкретному месту. Говорят, все участники жюри этого конкурса, это практически Мандельштамовское общество, ну плюс там Союз российских писателей и так далее. Они говорят, что все памятники интересны. Ну и параллельно возникла такая идея установки нескольких памятников Мандельштама, оставшихся от конкурса, в разных точках. То есть в Питере, в Воронеже, еще где-то. Но практически по инициативе местного отделения Союза российских писателей и Мандельштамовского общества, которое имеет статус, в общем-то, не ограниченный одной страной, то есть нельзя сказать российское общество. Для руководства Воронежа, здесь воронежская общественность и мэрия Воронежа, был предложен конкретный проект Мандельштамского памятника, который осуществил известный, в общем, нынешний такой российский скульптор-авангардист Лазарь Гадаев. Он уже летом здесь сам, Лазарь Тарьевич, побывал, посмотрел предполагаемое место. Ему это место понравилось, но, собственно говоря, он работает. На сегодняшний день уже есть и решение мэра, и решение комиссии городской по установке памятника о том, что такое именно на этом месте будет установлен памятник Мандельштаму. Специфика этого вопроса еще заключается в том, что москвичи не просто предложили установить здесь памятник, а они его, в общем, как бы и оплатили. То есть изначально договор был насчет того, что Москва найдет спонсора за деньги, которые будет изготовлен этот памятник, доставлен сюда и установлен. Спонсор, который ведет этот проект, это довольно известный бизнесмен и политик Александр Лебедев, у которого есть свой интерес к Воронежу.
Возможно, открытие памятника подтолкнет городские власти помочь общественности с организацией в городе музея поэта. Говорят, нынешние хозяева квартиры на улице Фридриха Энгельса, постояльцем которой был Осип Мандельштам, не против уступить жилплощадь мэрии, если та найдет средства выкупить ее именно для этих целей. Михаил Жеребятев, для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз речь пойдет о бесплатных столовых для самых бедных, которые открываются во Франции каждую зиму. Но это все после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Умер известный российский актер Александр Абдулов. Прощание с ним состоится 5 января в театре «Ленком». Абдулов будет похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». 1 человек спасен, поиски еще 3 членов экипажа продолжаются, сообщили в МЧС. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. Людям раздают печки. Морозы в Якутии сейчас достигают 50 градусов. Бадри Патракацишвили решил не снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Грузии. Об этом говорится в заявлении, которое распространил его избирательный штаб. В городе Дьярбакыр на юго-востоке Турции произошел взрыв. Несколько человек ранены. По сообщениям, взорвался заминированный автомобиль. Большинство населения Дьярбакыра курды. В Кении оппозиция перенесла на 8 января массовый митинг протеста против, как она утверждает, подтасованных результатов президентских выборов. Акция должна была состояться сегодня в столице Кении, Найроби. Несколько сот оппозиционеров, пришедших на место проведения митинга, были разогнаны полицией. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназир Бхутто под эгидой ООН. В американском штате Айова начинаются праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И несколько подробнее об одной из названных политических горячих новостей сегодняшнего дня. Как вы слышали, Бадри Патракасишвили решил не снимать свою кандидатуру на президентских выборах в Грузии. Ранее лидеры оппозиции призывали Патракасишвили и президента Михаила Саакашвили отказаться от участия в этих выборах. Напомню, они пройдут в конце этой недели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Руководитель предвыборного штаба кандидатов в президенты Грузии, известного бизнесмена Бадри Патракасишвили Георгий Жвани, подтвердил в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что Патракасишвили отказался от намерения снять свою кандидатуру и, по словам господина Жвани, будет полноценно участвовать в президентских выборах 5 января. Ранее, всего несколько дней назад, Георгий Жвани демонстрировал журналистам заявление Патракасишвили на имя председателя Центральной избирательной комиссии об отказе участвовать в президентской гонке. Однако заявление было датировано 4 января. Причиной решения бизнесмена стала запись переговоров между человеком с голосом, очень похожим на голос Патракасишвили, и одним из руководителей МВД Грузии, в ходе которого первый предлагает второму 100 миллионов долларов за арест министра внутренних дел. Тогда Патракасишвили заявил, что он недостоин участвовать в выборах, однако, по всей видимости, передумал. Георгий Кубаладзе, для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжим разговор о новостях. На этот раз новости культуры. О них расскажет мой коллега Петр Вайль.
В петербургской гостинице «Европа» с 10 по 19 января пройдет выставка «Пушкинская азбука». В экспозиции 28 живописных работ, созданных знаменитостями-непрофессионалами. Физиком, лауреатом Нобелевской премии Жарясом Алферовым, балериной Анастасией Волочковой, писателем Михаилом Жванецким, губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко, рок-певцом Юрием Шевчуком и другими. Каждый участник нарисовал фантазию на тему какого-либо образа из произведений Пушкина. 19 января картины будут проданы на благотворительном аукционе. Певица и актриса Лайза Минелли, которая потеряла сознание на сцене в шведском городе Гетеборге 12 декабря, вскоре вернется к выступлениям. На этой неделе она приступает к репетициям, а 12 января предстанет перед публикой в Провиденсе, штат Род-Айленд. Лайзе Минелли 61 год. Она лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Кабаре», а также телевизионной премии «Эмми» и театральной «Тони». Все эти награды присуждены в 70-е годы. 46-летний американский комедийный киноактер Эдди Мерфи женился на 40-летней Трейси Эдмондс, которая занимается производством фильмов. Свадьба состоялась на полинезийском острове Бора-Бора. На церемонии присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья, всего 25 человек. Для обоих молодоженов это второй брак. У Трейси Эдмондс двое детей от первого брака, у Эдди Мерфи пятеро. Участие актрисы Линдси Лохан в фильме «Я знаю, кто убил меня» признано худшим в 2007 году. За это высказались 58% тех, кто принял участие в опросе, проведенном интернет-сайтом MoviePhone. В петербургском издательстве «Азбука классика» вышла книга Изабеллы Шангиной «Русские девушки». Это этнографическое исследование жизненного уклада крестьянских девушек России конца XIX – начала XX веков. Работа, отдых, быт, обычаи, праздники, сватовство, замужество. В Провансе на 83-м году жизни скончался художник и писатель Джозеф Дадли Даунинг. Он вырос в штате Кентукки, получил техническое образование в Чикаго, затем перебрался во Францию, где прожил более 50 лет. Даунинг изобрел свою собственную технику абстрактных композиций из канцелярских принадлежностей, соединенных скрепками. Начало его успешной карьере положила похвала Пабло Пикассо в 1952 году.
Новости культуры. Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим культурные темы. В Музее современной истории России сейчас действует необычная выставка. Три крупнейших кондитерских фабрики Москвы не только предоставили свои экспонаты, но и организовали программу творческих игр для детей. Все игры имеют самое непосредственное отношение к конфетам и шоколаду. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Взрослые посетители выставки надолго задерживаются у витрин со старинными упаковками и обертками. Той поры, когда современные фабрики еще носили иные названия. Товарищество Эйном, к примеру, или Абрикосов и сыновья. С детьми тем временем занимается сотрудник Музея истории фабрики «Красный Октябрь» Светлана Бакалова.
У нас есть такая конфета, как красная шапочка. На эту тему делают красные шапочки из бумаги, по трафаретам вырезать. Детям постарше предлагается сделать бумажную игрушку волка и красную шапочку, она более сложная. Конфета-маска у нас тоже есть. И вот под нее тоже дети могут делать новогодние маски по трафарету. Из картона все обоят вырезать, и мы даем ему различные фантики и фольгу, и они их сами уже обклеивают, как им нравится. В другой части зала, вот там дети будут собирать пазлы. С Аленкой пазл, там, с нашим брендом, с мишками, вот мишка косолапый, и вот с детскими сказками. То, что они сделали, они забирают с собой домой.
Ну а самое чудесное место выставки – это шоколадная лаборатория. На глазах у посетителя здесь вручную делаются конфеты. Главный хранитель музеев кондитерских фабрик Анна Багулина показывает довольно внушительных размеров плод. Длиной он сантиметров 15.
Вот так выглядит настоящий орех.
Орех какао, вот это.
Какао-боб.
Вот
в нем
большой.
Внутри как у огурца. Вот эти вот маленькие орешки. Потом их еще сушат, растирают. Получается какао-порошок. Здесь и какао-масло. Вот эта белая масса густая.
В отдельной витрине я вижу еще старые куклы. Они почему здесь оказались?
Как же, конечно же, детская выставка. Это же будет интересно деткам, например, современным, которые привыкли к этим страшным роботам, я не знаю. А здесь вот игрушки 30-х годов. Это же интересно, какой игрушкой игралась бабушка. Или, например, вот коробочка конфет Ротфронта маленькая. А вот там она, ведерочка, упаковка. Это еще товарищество Эйном. И тоже с изображением каких-то таких игровых детских сцен. Это прежде всего для еще и развития детей, чтобы они знали вообще, что у нас было.
Думаю, взрослым будет безумно приятно полюбоваться этими старыми игрушками.
Интересно, конечно. Взрослые как будто жизнь проживают заново.
В отдельном зале современные экспонаты. Это мастерски выполненные скульптуры из шоколада. Такие не едят, ими любуются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы вернемся к горячим политическим темам. Речь пойдет о ситуации в Кении. Здесь оппозиция перенесла на 8 января массовый митинг протеста против, как она утверждает, подтасованных результатов президентских выборов. Насилие в этой стране началось после как раз этих выборов, на которых президент страны Мвай Кибаки был объявлен победителем. С тех пор погибли более 300 человек. О сетевых англоязычных откликах на трагедию этой африканской страны рубрика «Политика онлайн».
Два мертвых тела лежат на грязной проселочной дороге около пожарища на месте церкви. Жертвы – мужчина и женщина. Он изрублен мачете, она погибла от ожогов. 17 трупов сложено в грузовике Красного Креста. Среди мертвых – 13 маленьких детей.
Так начинается репортаж Карен Аллен из кенийского города Элдорет, который можно прочесть на сайте BBC. Карен Аллен побывала в этом городе, где в самом начале года толпа местных жителей загнала несколько десятков человек, принадлежавших к другому племени, в церковь и подожгла здание. Тех, кто пытался вырваться из огня, убивали. Чудовищное преступление, которое потрясло весь мир, было совершено на почве не только этнической, но и политической ненависти. В Кении вспыхнули беспорядки после выборов, итоги которых, как утверждает оппозиция, были сфальсифицированы властями. Жертвы погромщиков в Элдорете как раз из того племени Кикую, которому принадлежит президент Кении Мваи Кибаки. Корреспондент BBC продолжает.
Вокруг валяются одеяла, матрасы, обувь и детские велосипеды. Много всего. Сотни людей укрылись в церкви, пытаясь найти там убежище. Идя мимо брошенных вещей, мы наткнулись на местную женщину, одну из тех, кто смог уцелеть. Она вместе с тремя детьми тоже пряталась в церкви. Она рассказала нам о том, что предшествовало пожару. Нападавшие принесли матрасы, облили их бензином и подожгли, после чего они заперли снаружи церковные двери, чтобы люди не могли выбежать. Она рассказала нам, что ей удалось вылезти в окно, держа в руках трехлетнюю дочь. Но нападавшие схватили девочку и бросили ее обратно в огонь.
После этой трагедии ситуация в Кении стала стремительно ухудшаться. По всей стране вспыхнули стычки между представителями разных племен. Мэтти Уивер в своем информационном блоге на сайте британской газеты «Гардиан» сообщает.
«Спасите нашу любимую страну», — умоляет кенийская пресса. На первой полосе местной газеты Daily Nation читаем. «Наша любимая страна, Республика Кения, сгорела. Ее руины еще тлеют. Экономика в ступоре, а целые армии погромщиков маршируют в разных районах. Политическим лидерам обеих сторон следует недвусмысленно дать понять, что они могут потерять доверие кенийцев и международного сообщества из-за систематических убийств, захлестнувших Кению, из-за разрушения экономики и роста недовольства во всей стране».
А что же эти лидеры, к ответственности и благоразумию которых взывает кенийская пресса? Один из министров правительства страны, Кувутка Кибвана, призвал население прекратить насилие и сохранять спокойствие.
Мы призываем всех кенийцев доброй воли объединиться в это трудное время, чтобы прекратить безумие и вернуть страну на путь национального примирения и исцеления.
Оппозиция, в свою очередь, заявляет о необходимости международного посредничества, говорит кандидат на пост президента от оппозиции Райла Одинга.
Мы не можем вступать в диалог с преступником. Мы будем говорить с Кибаки только через международных посредников.
Одной из важнейших международных сил, которая могла бы содействовать разрешению кенийского конфликта, Великобритания, чьей колонией некогда Кения и была. Но пока Лондон ведет себя удивительно пассивно. Об этом пишет политический обозреватель Дэвид Хьюз в своем блоге на сайте британской газеты «Телеграф».
«Где же наш министр по делам Африки? Мы так надеемся услышать его голос». Послевыборная катастрофа в Кении явила нам один из наиболее чудовищных сценариев, который способен продемонстрировать этот печальный континент. Но пока лорд Меллок Браун пребывает в молчании.
И еще один блог на сайте «Телеграф» известного обозревателя и члена Палаты общин от консерваторов Дэниела Хеннона. Хеннон печально резюмирует ситуацию.
Долгое время западные европейцы использовали двойные стандарты. Парламентская система хорошо подходила к развитым странам, она рождала, конечно, споры, но все-таки господствовало мнение, что парламентаризм не может быть экспортирован в более горячее и легко возбудимое сообщество. Сейчас ситуация изменилась. Любопытно, но почти не осталось режимов, которые считали бы себя автократическими. Есть, конечно, Ватикан, Свазиленд и несколько монархий Персидского залива, но сегодня почти любое государство, сколь бы тираническим оно ни было, как минимум называет себя демократическим.
Пишет в своем блоге консервативный британский журналист и парламентарий Дэниел Хеннон. Рубрика «Политика онлайн», британские блоги и интернет-сайты о последних событиях в Кении. В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Один человек спасен, поиски еще 3 членов экипажа продолжаются, сообщили в МЧС. Умер известный российский актер Александр Абдулов. Прощание с ним состоится 5 января в театре «Ленком». Абдулов будет похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. Людям раздают печки. Морозы в Якутии сейчас достигают 50 градусов. Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Грузии.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России в 2007 году составит от 11,9 до 12%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Официальный прогноз темпов роста потребительских цен на текущий год первоначально составлял 8%, однако затем он был повышен до 11-11,5%. Причем, как ранее признал Алексей Кудрин, целевого показателя инфляции не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, поскольку значительное влияние на нее оказал высокий уровень притока капитала в страну и рекордные цены на нефть.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс, и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, договорились о создании совместного предприятия для проектировки газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия, причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем рассматриваются два варианта его продления – на юг Италии или на север – в Австрию и Германию. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской сталелитейной компании «Клеймон Стил» примерно за 565 миллионов долларов. В начале 2007 года «Евразгрупп» завершила покупку американской металлургической компании «Орегон Стил», которая производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Объем сделки составил 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп» владеет также металлургическими предприятиями в России, в Чехии и Италии. В России завершилось объединение двух крупнейших национальных судоходных компаний – «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляла 100% и почти 90% соответственно. Как ранее говорил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, по стоимости активов объединенная компания может войти, в частности, в число крупнейших в мире.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе. Мы заложили уникальный танкер «Челнок» ледового класса для обслуживания проектов «Газпрома» на российском континентальном шельфе.
Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, официально открыла в Калужской области свой первый в России сборочный завод, строительство которого началось осенью 2006 года. На первом этапе здесь будут выпускаться две модели автомобилей – «Шкода Октавия» и «Фольксваген Пассат». В дальнейшем, как ожидается, выпуск расширится за счет еще двух моделей Volkswagen – седана Jetta и кроссовера Tiguan, а также хэтчбека Skoda Fabia и новой компактной модели на базе Volkswagen Polo, специально разработанной для российского рынка. Кроме того, еще одной моделью немецкой компании, выпускаемой в России, может стать внедорожник Volkswagen Touareg. Мощность завода Volkswagen в Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Правительство России в начале ноября временно, сроком на 6 месяцев, снизило с 15 до 5% импортные таможенные пошлины на подсолнечное, соевое и рапсовое масло, а также на некоторые виды овощей – морковь, свеклу и белокочанную капусту. Ранее такое же снижение ввозных таможенных пошлин было произведено на молоко и молочную продукцию. Насколько оправданным было такое решение? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается снижения пошлин, это тоже достаточно эффективная мера. Ну, значит, другой вопрос, что все-таки не надо забывать, что она имеет отрицательную сторону, потому что, например, снижение импортных пошлин, они, конечно, сказываются на динамику роста внутренних цен, но, с другой стороны, они бьют по российским производителям, потому что те начинают острее ощущать конкуренцию с импортом. Поэтому, ну, это такая палка о двух концах.
Американская лесопромышленная компания International Paper, крупнейшая в мире в этом бизнесе, завершила создание совместного предприятия с российской группой «Элим», выкупив 50% ее акций примерно за 650 миллионов долларов. По словам председателя совета директоров группы «Элим» Захара Смушкина, эта сделка уже в краткосрочной перспективе позволит ей увеличить объемы выпускаемой продукции.
Прежде всего речь идет о производствах ритейловых видов продукции, таких как упаковка, белая бумага, размещенных как в европейской части, так и в Сибири. Все вместе мы оцениваем это в течение 5 лет как приблизительно увеличение объема производства, который мы сейчас имеем, на 40%.
Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек, на копейку выше, чем в последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, по сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. С наступлением зимы и холодов в этой стране ежегодно открываются так называемые рестораны сердца, столовые для неимущих, где их кормят бесплатно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
26 сентября 1985-го знаменитый французский актер и юморист Мишель Калюш заявил на радио «Европа-1». «У меня появилась интересная идея, которую можно будет воплотить в жизнь, если найдутся люди, готовые спонсировать бесплатные столовые. Сначала мы откроем их в Париже, а если дело пойдет, и в других крупных городах». Идея Калюша нашла поддержку. И той же зимой было бесплатно роздано 8,5 миллионов обедов и ужинов. Калюш знал о том, что такое голодные и холодные зимы, не понаслышке. Он вырос в бедном парижском пригороде и еще в юности дал себе обещание, что если однажды разбогатеет, поможет обездоленным. Столовые, открытые Калюшем и его соратниками, получили название «рестораны сердца». Они работают благодаря частным пожертвованиям и помощи добровольцев. Рассказывает один из первых участников движения.
Первым делом мы провели децентрализацию. Мы обратились ко всем студентам крупнейших высших школ страны, чтобы наше движение было представлено во всех регионах Франции. Мы обзвонили все компании пищевой промышленности, чтобы получить продукты. Мы обратились к банкам за финансированием. Одной из главных задач было найти добровольцев для раздачи еды в ресторанах. Наконец, мы привлекли экспертов, чтобы они поставили наше дело на профессиональную основу.
В феврале 86-го Мишель Калюш обратился к Европарламенту, заявив депутатам, что хранение пищевых запасов впрок обходится дороже, чем их бесплатное распространение. Парламентарии вняли доводам здравого смысла и согласились открыть склады 4 благотворительным организациям, в том числе и ресторанам сердца. Им удалось заручиться и поддержкой муниципальных властей. Вот что говорит мэр города Куркурон.
Нам тогда показалось, что сама идея, лежащая в основе создания ресторанов сердца, это идея щедрости и великодушия. Собственно, их название говорит само за себя. И мы решили, что этот проект, может, четко не продуманный, но основанный на спонтанности и человечности, нуждается в поощрении, особенно в нынешнем обществе.
Успех мероприятия оказался колоссальным. Сегодня, через 22 года после создания первых ресторанов сердца, во Франции существует 240 отделений. В прошлом году было роздано 82 миллиона обедов и ужинов. В рестораны обратились 700 тысяч человек. На эти рестораны регулярно жертвуют около 500 000 французов, во многом благодаря так называемому «закону Калюша», принятому в 1988 году. Согласно этому закону, спонсорам благотворительных организаций списывается довольно существенная часть налога. Растет и потребность в ресторанах сердца, ведь сюда приходят не только бездомные. говорит Франсуа Мартен, директор одного из таких ресторанов в городе Ван, в Британии.
Ежедневно мы принимаем 80-90 человек. Это и люди, которых мы кормим, и те, кто нуждается в уходе за детьми. К сожалению, число нуждающихся во Франции растет. Это и матери-одиночки, и семьи, которые живут на одну зарплату и не сводят концы с концами.
Организация, созданная Калюшем, помимо раздачи пищи, занимается и трудоустройством безработных, и обучением детей. Среди добровольцев много пенсионеров, в частности, учителей на пенсии. Самого Калюша давно нет в живых. Он погиб в автокатастрофе через несколько месяцев после появления своего детища в 85-м. Но он успел привлечь к проекту и своих друзей, звезд эстрады, и широкую общественность. Сегодня его дело процветает. Недавно в 22-й раз прошел концерт с участием крупнейших французских исполнителей, средства от которого пойдут на рестораны сердца. В честь которых была даже написана песня, ставшая национальным хитом. Песня о том, что наше общество не имеет права обрекать людей на голод.
Очередная история Запада и Востока. Нашей корреспондентки в Париже Натальи Руткевич завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий. Через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Главная, едва не единственная новость сегодняшнего дня из России, к сожалению, трагическая. Скончался известный актер Александр Абдулов. Каким его вспоминают коллеги и зрители? Об этом поговорим в начале программы. В штате Айова сегодня проходят предвыборные собрания избирателей. Кто из кандидатов в президенты США от обеих главных партий имеет лучшие шансы? Поговорим и об этом. Во второй половине часа новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения. Почему водители считают, что теперь неизбежно возрастут поборы? Вот таковы главные темы дня. Эфир, напомню, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на волнах свободы программа «Время гостей». Сейчас же я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всевозможные гороскопы уверяют, что 2008 год благоприятен для начинаний.
Это первая ласточка в подготовке Сочи как...
Скоро в Пакистан прибудет команда Скотланд-Ярда.
Мы не можем вступать в диалог с преступником. Мы будем говорить с Кибаки только через международный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».